Привет! С вами 425-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы будем много говорить про Firefox и движок Gecko. Интересные вещи хотят запрототипировать и шипнуть, как минимум связанные со шрифтами рендеринговых шрифтов в macOS и мои любимые Houdini. Вот это property, наконец-то дождались. Обсудим, полезно оно вообще или зачем было ждать. Firefox Nightly также экспериментирует с применением искусственного интеллекта, вот этих LLM-очек, для того, чтобы вроде как помогать с доступностью. Немножечко тряхнем стариной и вспомним про то, как анимировать раскрытие аккордеончиков. Тут вроде как в спецификацию хотят сделать нативный элемент внутри Summary Details. Посмотрим на то, как Microsoft Edge с React переезжает на нативные технологии, и вроде как браузер становится быстрее. Если вы не знали, браузер, оказывается, на технологиях написан. Еще раз посмотрим на ссылочку HTML-стандартов для веб-разработчиков. Побубним про SVG. Стоит ли вообще его развивать в браузерах? Как там у него дела? И почему Liveru подняла небольшой бунт в социальных сетях? Ну и в конце немножко поговорим про то, как ESLint отреагировал на другой бунт сообщества, которое не хотело переходить на новый мажор, а вот придумали вроде какое-то решение.
Пока мы ждем релиза Firefox, который будет где-нибудь там в июне, я все равно подбираю какие-то крошки информации интересные. Вот, например, у нас в 128-м Firefox, который выглядит вот, через одну версию, внедрят новое свойство классное. Свойство называется WebKit Font Smoothing Anti-Aliased.
Новое?
Да, да. В Firefox внедрят WebKit-овое свойство. Как тебе такое, Никита?
Слушай, я вообще-то ожидал. Ну, я просто как-то когда-то наткнулся на статью про то, какие веб-китовые свойства считаются не веб-китовыми, а общепризнанными, потому что стокгольмский синдром называется. Типа, ну мы нашкодили, ну а что поделать? Теперь придется с этим жить. И там это свойство было. И я вот, я даже не знал, что просто его в Firefox нет. Ты меня сейчас вот удивил, что его не было.
Ну, в общем, да, какая идея в том, что если в браузере, в одном браузере есть это свойство, и оно широко используется, например, с префиксом, например, какой-нибудь WebKit, вот этот WebKit Smooth, Font Smoothing, то другой браузер наверняка внедрит что-нибудь свое. И действительно, в Firefox было свойство, названное по-другому, Moz OS X Font Smoothing. То есть у них основа, или как, не знаю, корень один и тот же, но разные приставки. Давайте немножко поиграем в это в лингвистику. Дело в том, что это свойство нестандартное, и если его стандартизируют, попытки были, но пока никакого движения в эту сторону нет, тогда, наверное, оно будет называться Font Smoothing. И, собственно, Firefox уверенно, абсолютно назвал его Moz OS X. Почему? Потому что это, во-первых, работает только в Firefox, именно вот эта вот реализация его. А во-вторых, она работает только на macOS. То есть два префикса, которые говорят, где оно работает. На Windows смысла этого делать нет, потому что на Windows это сглаживание не используется. Ну да, наверное, стоило сказать в самом начале, что это свойство делает. Оно меняет сглаживание на macOS, сглаживание шрифтов. И в Firefox оно называется grayscale. То есть значение, которое делает тот же самый эффект, называется grayscale, потому что действительно то, что происходит. То есть для сглаживания шрифтов используются не цветные пиксели, а черно-белые. И из-за этого шрифты выглядят тоньше, и это свойство меня бесит изо всех сил, потому что разработчики начинают его использовать по дефолту вообще везде. Оно работает только на macOS, только на определенных экранах, по-моему. И оно меняет дефолтный рендеринг системы. Его, конечно, нужно использовать там на темных темах, а на светлых использовать не стоит. В общем, некоторые шрифты с ним хреново выглядят. Не люблю это свойство. Но, возвращаясь к инфоповоду, Firefox, как и многие другие браузеры, у которых нет там типа супермассовой доли, как у Chrome, вынужден внедрять префиксные свойства, потому что иногда разработчики такие: ну, что-то в Chrome шрифты не очень, на macOS надо что-то поправить, вставлю WebKit Font Smoothing. А Firefox такой: эй, ребят, у нас тоже есть свойства для этого. А разработчики такие: ты кто вообще? У меня тебя в статистике нет, как будто.
Я вот сейчас подумал, что мне немножко... Я всегда пугаюсь новых свойств, которые старые заменяют. Ну вот, я не знал, что в Firefox это свойство не работает. Давно не смотрел, что там по CSS во что превращает в этом месте. Может, он, кстати, все и превращал, но я понял, что мне срочно надо проверить, как у меня скриншотные тесты будут работать в Firefox. Ну, то есть ты делаешь проверку интерфейса скриншотными тестами. Многие компании так делают. Это, в принципе, ну, удобно. Ты фотографируешь, что видит пользователь. Если там все, у тебя сломалась верстка, у тебя просто скриншот упадет. И если у меня в проектах есть WebKit фон Smoothing, и получается, теперь он в Firefox резко заработает, а раньше он не работал. Ну, я не то чтобы вглядывался в пиксели на скриншоте. Вот. Так у меня, получается, все скриншоты поломаются. Или не все, не знаю.
Подожди, все-таки, мне кажется, во всех скриншотных тестах нужно давать какой-то процент на сглаживание и на всякие там микросдвиги, округления и прочие, там 1.5 пикселя, чтобы не было сложных срабатываний, нет?
Сдвиги как раз-таки нет. Там есть история про толерантность. Ну, да, то есть ты пытаешься, когда там цвет совсем чуть-чуть... Короче, чтобы тени хоть как-то иметь возможность тестировать, для этого там есть какая-то толерантность. Хотя, опять же, тени на скриншотах — это вечная боль. А здесь же по факту меняются, насколько я помню, именно пропорционально, как шрифты или нет.
Насколько я понимаю, грубо говоря, срендеренный текст от этого CSS-свойства ширину поменять не должен.
Ага.
Только его сглаживание визуальное. То есть коробочка, вот каждый вот этот вот глиф отрендерится такого же размера.
Угу.
Он не станет шире или уже в зависимости от этого свойства. Ну, конечно, нужно проверять, всякое бывает, но по идее не должно.
Ну, в общем, те, кто нас слушают, и те, кто делает скриншотные тесты в Firefox, во-первых, вы молодцы, что не только в Chrome это делаете. А во-вторых, приготовьтесь, попробуйте потестировать, видимо, в 128-м Firefox, как только он появится.
Ну и в-третьих, просто удалите это свойство из своего кода.
Ну,
оно вам не нужно. Ну ладно, ладно, это уже моя личная истерика. Короче, в 128-м Nightly прямо сейчас можно Firefox Nightly открыть, убедиться, что это свойство, сходить, точнее, в конфиг, включить ключ, потому что он по умолчанию пока не работает. Это выкатит, потестит, и только тогда включит, видимо, в стабильном релизе 128-го Firefox. И если нужно, потестить. Ну, просто знайте, что браузеры вот делают такие штуки, прикидываются другими браузерами, если ему нужно поправить какую-то совместимость. Да, и тут как раз, собственно, вопрос про совместимость. Вот у нас есть в Mozilla команда, которая WebCompat команда, которая занимается совместимостью, и к ней приходят и говорят, вот такое-то свойство, вот такая-то штука не работает. И они приходят обратно к разработчикам и к инженерам Firefox, говорят, ну, давайте что-нибудь придумывать, какие-нибудь, не знаю, интервенции или поддерживать свойства с веб-китовым префиксом. Но вообще хорошо было бы, и уже есть успешные истории в количестве. Успешная история того, как браузеры таскают за собой глупости с префиксами годами, если не десятилетиями. А потом приходит кто-нибудь и говорит, слушайте, а давайте, может, уже стандарт запилим на эту тему. Вот был с WebKit Mask несчастным. Line Clamp тоже так стандартно сделали. Свойства Appearance описали нормально. Вот Саймон Питерс тоже над этим много работал. В общем, есть много всякой ерунды, которую мы за собой таскаем и мало про нее думаем. И мне кажется, вот этот фон смутинг конкретно для одной операционной системы, ну ладно, хотите, используйте это свойство, но я бы не стал... Давайте уже. И там есть ссылка на репозиторий в AtVG-шный, который называется Compat, и там, видимо, обсуждаются всякие штуки, связанные с совместимостью браузеров. И вот Майк Тейлор, он уже давно не работает, кстати, в Mozilla, в 2019 году написал, типа, ребят, что-то надо сделать, наверное, ноль комментариев. Хотя, Майк вчера прокомментил про то, что Mozilla собирается зашипить это свойство. Это плохой знак, на самом деле. В смысле, для всего, для всей этой иши, потому что, ну, хорошо бы его, конечно, стандартизировать. Может быть. Вот это внедрение как раз разбудит ребята из компата в AtVG-шного, и они что-нибудь придумают, не знаю, вынесут этот вопрос на обсуждение CSS Working Group. Короче, интересно. Если вы не знали, что браузеры шипят чужие префиксы, как, не знаю, какие-то птички прикидывают, споют другими голосами или крадут чужих детей. Браузер такое делает. Поразительно. Ну ладно, у нас еще кое-что другое про Gecko есть. Чуть менее, что ли, нишевые и с нюансами, а про новую фичу.
Ну как новую? Ты тоже сказал, конечно.
Для Firefox новую?
Ну, для Firefox, да, новую. В общем, радостная весть. Все те, кто вместе со мной следят за судьбой CSS Гудини, Во-первых, смиритесь, Гудини уже не существует, мы следим за тем, чего нет, и оно разбилось на отдельные спецификации. Но потрясающая спецификация Properties and Values API и, собственно, AddProperty, то самое, которое все сессии уже есть во всех браузерах, кроме Firefox, теперь есть и в Firefox. Ну, я так понимаю, со 128-го точно так же Firefox выкатится. И тут опять же вопрос, а что с этим делать? Да на самом деле радоваться тому, что вы можете там через какое-то время нормально начать работать с CSS-переменными. По сути, это в первую очередь нужно для этого. И, ну, это как, не знаю, вот у вас есть CSS-переменные в SAS, и вы переходите на настоящие CSS-переменные в CSS, которые работают в браузере динамически, вот это вот все. А следующий шаг, вы еще и говорите браузеру, что это не просто строка, а это... ключевое слово, которое я придумал и хочу там использовать в какой-то своей странной логике. Я уверен, у Брамуса есть и такие демки. Или там вы хотите точно сказать, я знаю, что это ширина. Вот, пожалуйста, анимируй мне ширину. Или это цвет, причем в конкретном формате. Вот, пожалуйста, анимируй это как цвет. Работай с этим как с цветом. Там, на самом деле, еще из сайд-эффектов есть приколюха, что, короче, у браузера очень много деоптимизаций из-за того, что CSS-переменная — это строка. А когда вы явно задаете, что вы работаете с конкретным значением, у браузера, понятное дело, под эти значения есть оптимизации. Это не только про анимации, а в целом ваш CSS, ну, конечно, незаметно, но станет производительней. Вот. Незаметно, потому что это сколько вам надо написать CSS-переменных, чтобы у вас вот просто от объявления CSS-переменных все зависло. Вот. Но сам факт. Это немножечко делает лучше работу с CSS. Ну и почему я еще радуюсь, демки наконец-то начнут работать в моей Firefox, которые я давно там писал всякие. В Chrome они у меня работают уже много-много лет. Я как бы, у меня про Гудини тогда первый мой доклад был на Web Standards Days. Это, черт побери, это же почти 7 лет назад, Вадим, я рассказывал про AddProperty. Вот, и уже так... Уже тогда демки работали в Хроме с экспериментальным флагом. Вот Safari дотащили, вот мы все ждали Firefox. Наконец-то. Я очень рад.
Ты уже сказал это, я просто хочу еще раз повторить эту идею. Мы наконец-то с кастомными свойствами сможем делать то, что мы делаем с обычными браузерными свойствами. Просто нам их дали сколько лет назад уже, там 4 года назад, 5 лет назад или даже больше. Вот эти вот dash-dash. My Property, кастомные свойства или CSS-переменные, и сказали, ну, типа, вперед. Грубо говоря, знаете, как бассейн построили, а воду не запустили. Вот, мне кажется, AddProperty во всех браузерах, кросс-браузерная, это как раз запустить воду в бассейн кастомных свойств. Они наконец-то смогут работать полноценно, как настоящие браузерные свойства. Вы можете заранее задать значение, там, инвалидировать, если другое значение пришло, и так далее, и так далее. То есть, ура, ура же.
Ну, и код становится проще. Ну, то есть, опять же, я когда изучал, как с этим всем работать, тебе гораздо проще анимировать какое-то свойство, а не пытаться его куда-то в калк засунуть, чтобы этот калк уже анимировался. А я хочу вот конкретно одно свойство взять, санимировать. Зачем мне вот эти калки? Плюс, на самом деле, AddProperty мощнее, чем у тебя обычный CSS. Ну, как мощнее? Он просто предусматривает все, что только можно. Но реально прикольная вещь, что вы можете задать тип, который складывается из разных типов. То есть вы можете сказать, это либо то, принимает значение. Либо там можно, вот я говорю, свои ключевые слова придумывать и с ними играться. Прелесть в том, что если я объявлю, ну, например, я там придумываю my variable и говорю, что значение правильное, там, не знаю, Вадим, Леша, Никита, ну, поняли, короче, да. Хочу переменную назвать веб-стандартс ведущие, вот. И в тот момент, когда я задам этой переменной значение, которое не из списка, то это будет невалидная CSS-переменная, и у нее сработает fallback. То есть тут вся вот эта логика с fallback'ами, она остается, вы сами задаете правила валидации. И на основе этого можно, ну, не нужно, конечно, но можно делать очень странные демки, где вы реально вот программируете на CSS при помощи каких-то значений. Там, если бы это еще с дата-атрибутами можно было играться, все еще нельзя, и, может быть, даже и хорошо. Но если бы можно было бы, это реально можно было бы HTML-ом, CSS-ом делать невероятные какие-то штуки, чуть ли не целые игры писать.
Я немножко офф-топлю, но очень близко к тому, что мы сейчас обсуждаем. Ты упомянул калк, ты упомянул анимацию с определенных там значений кастомных свойств. Есть просто новая функция calc-size. Они не смогли засунуть в обычный калк это поведение для обратной совместимости. Они создали новую функцию calc-size, которая может анимировать, грубо говоря, высоту дива, у которого явная высота не задана до нового значения, насколько я понимаю. Ну, то есть вот когда неявное значение...
Типа авто.
Ну да, типа авто, которое не прописано прям авто, но оно браузером вычислено авто. Это чтобы можно было, ну, не знаю, высоту чего-то менять или там ширину. Ну, ширина обычно проще, обычная проблема с высотой. И вот я тут дадим ссылку на Explainer, который Дэвид Баррен и Таб Аткинс написали. Они собираются это уже вроде бы шипить. Это уже даже не просто Explainer, это где-то там чуть ли не в Canary внедрили. Интересно. То есть для этого даже это property не нужно, потому что это штука, работающая на встроенных свойствах. То есть они немножечко улучшают то, как встроенные свойства, обычные браузерные, работают. В общем, много всего интересного, и просто поражать. И официальный баг в Bugzilla по внедрению этого всего называется let CSS property values API write the trains. Пусть эти CSS-ные свойства едут на поездах или, в общем, разрешить пустить кого-то на поезд или еще что-то такое. Mm-hmm. И со стороны совершенно непонятно, что происходит. Но прикол в том, что есть такой сайт whattrainisnow.com. И это сайт, на котором всегда можно узнать свежую версию Firefox, когда что релизится.
Mm-hmm.
Ну, чисто наши инженеры запустили для себя. Типа, вот отходит 128-й поезд. Это значит, что 128-й релиз Firefox выходит. И разрешить какому-то свойству поехать на поезде, это значит зашипить его. Ну, в общем, это такое внутренние всякие приколы. Я как раз этим сайтом What Train Is Now пользуюсь каждый день на работе, чтобы узнать, когда, какие релизы, в какую дату и прочее. Такая вот внутренняя кухня, посмотрите на сайте, они смешные.
Ну и, кстати, для меня имплементация от property — это такой сигнал, что теперь браузерный движок сможет работать со переменными по-новому. Потому что я помню, когда это в Chrome внедряли, там, ну, прям пришлось переписывать эту всю работу, пришлось осознать, что такое CSS-переменные в коде. Я вот там подписан на кучу людей, которые обсуждали сложности этого всего. Но, по сути, открывает новые возможности. Вот, например, все мы хотим, чтобы, наконец, CSS-переменные можно было, как в SAS-е, например, в медиавыражение передавать. Ну, как бы там, конечно, проблема еще и с синтаксисом самим, потому что надо, чтобы парсер тоже умел внутри медиа тебе работать с этим всем.
Не, подожди. Главная проблема в том, что кастомные свойства не работают в медиавыражениях, потому что это свойства, они не могут быть там. Они должны примениться к чему-то, к дом-элементу какому-то, и в зависимости от его расположения в доме, от наследовательности и так далее. То есть к чему ты их, на что ты их применяешь, когда засовываешь в медиавыражение? Где ты их объявляешь?
Так CSS-переменные у тебя точно так же у этого узла может быть объявлены, и у рута. На самом деле разницы никакой.
Не, ну, грубо говоря, внутри медиа ты проверяешь медиа-фичи. Ты никогда не проверял внутри медиа CSS-ные свойства.
А, простите, а в контейнер queries там, вот помните, у нас появилась такая штучка?
Нет, style queries и контейнер queries — это другая история. А вот в медиа такое никогда не работало. То есть это нужно было поведение медиа поменять.
Да.
Проапгрейдить его, на самом деле. То есть тут речь не про сами CSS-ные свойства. Больше тебе скажу. Смотри, давай по-другому на это посмотрим. Это важная тема.
Ну, давай.
Ты так просто не уйдешь. Смотри, написано. Это медиа.
Угу.
Круглые скобочки. И внутри, не знаю, my property.
Не так. Я же про другое. Это media, width, больше, my property. И я говорю браузеру, my property — это пиксели. Работай, пожалуйста, с ними, как с пикселями.
Хорошо. А где оно этого проверяет?
А, ну, скорее всего, это media где-то на руте берется.
Так вот, а внутри этой media вложены свойства, которые применяются к одному элементу, к другому элементу.
Да, нет, ты все правильно говоришь. Ну, то есть я с тобой, если что, не спорю.
Это принципиально не работает. Если бы ты мог написать add media для body для этого свойства, ты тогда бы мог проверить. Потому что просто написать кастомное свойство мало. Нужно прицепить кастомное свойство к какому-то элементу и проверить, они вообще есть у друг друга или нет. Вот это настоящая проверка. Если ты пишешь отдельное кастомное свойство, ты пишешь SAS, а не CSS.
Но при этом мы пришли к идее style queries. Ты проверяешь что-то внутри элемента. И по факту, если ты проверяешь style query на руте, ты работаешь по факту с тем же самым медиавыражением. Я к чему? Style queries сейчас ограничены как раз были CSS-переменными, но ограничены очень так, ну, типа, не так, как бы мне хотелось. Я бы хотел там реально больше-меньше писать сложные какие-то математические штуки. Ну, хотя через больше-меньше математические штуки сложно не напишешь. Но сам факт. Сейчас там, типа, значение просто проверь, что оно соответствует, да, ключ значения. А я вот хочу писать width больше там моей какой-то что-то, не знаю, моя переменная. Эта переменная будет браться именно вот какое значение есть у этого контейнера. И меня это устраивает.
А если внутри лежат два разных контейнера, к какому применять? Каждому из них?
Да, у тебя у каждого из них создается свой маленький контекст.
Ну вот AdMedia по-другому работает, да. То есть нужно сам принцип поменять и вопрос обратной совместимости. Потому что вот как этот calc size сделали, потому что calc не получилось поменять его поведение. Может быть, и AdMedia не сможет нормально принимать. На самом деле пытались эту проблему с AdMedia решить, внедрив эти константы,
угу,
которые не являются свойствами как таковыми, они являются именно константами, которые заданы нигде. Не на руте, не на баде, не на дивчике вашем обложенном, а в принципе. Вот как сасные свойства. А вот они в принципе существуют, они объявлены в глобальном скопе, давай так это назовем.
Угу.
Но только это глобальный скоп даже не является наследуемым, он просто доступен. Вот такую идею пытались развить какое-то время. Я не помню, куда она ушла и вообще есть ли у нее шанс.
Да никуда. Там это, по-моему, выродилось в env, вот эти функции, но это переменное окружение, там совсем другой смысл появился.
Да.
Ну, все это к чему? Мне кажется, это очень важный шаг. Теперь Gecko точно так же умеет в этой property, а значит, что дальнейшее движение style queries и вот эта вот вся движуха вокруг, а давайте-ка мы поиграемся с CSS-переменными и поймем, что они из себя представляют, не просто значение проверить, а прям реально попробовать вокруг этого хитрую математику. При этом прелесть-то в том, что я не с домом работаю, который у меня прибит гвоздями, а я работаю с переменными, управляя их наследуемостью, потому что я могу inherits false true поставить, управляя тем, что я просто там через style задаю эти CSS-переменные разные значения в разных узлах. Ну, то есть CSS-переменные, на самом деле, это же дикий хак над каскадом. Ты работаешь с ними не так, как с другими свойствами. Совсем не так.
Ну, почему? Они также задаются, также наследуются.
Там еще fallback есть.
А, ну, хорошо.
Вот с фоллбеком ты можешь начать там вытворять всякое. Ну, короче, суть в том, что я обожаю вообще все эти хаки, и супер, вот, я рад. Ну, и надо будет проверить, как там мои демки заведутся в Firefox 128, вот, потому что я давно хочу, чтобы они работали везде, потому что иногда, знаешь, приходят всякие люди в pull-request и говорят, а вот у тебя тут Firefox-то не работает. Конечно, не работает, потому что в Firefox нет этой фичи, и что я сделаю?
Ну, огонь. Важная фича наконец-то внедряется, и когда оно прям вот выйдет, может быть, еще упомянем в релиз-ноутах, напомним вам, что оно на самом деле выходит в стейбл.
Ну и продолжая про огонь, Firefox жжет, вот, собственно, в Firefox Nightly. Странно, такая сомнительная вещь немножко выезжает, не знаю, как к ней относиться, но в статье написано, что все хорошо, просто доверьтесь, все будет замечательно, вот, а я опять напрягаюсь, как, не знаю, я все еще нейронкам не так сильно доверяю. В чем новость? В общем-то, в бложике Mozilla Hacks появилась статьечка, в которой написано, что в Firefox Nightly идут эксперименты с генерацией альтернативного текста для картинок, причем локальной генерации. Вот эта штука, которая мне нравится, в отличие от всяких этих ChatGPT и прочее, которые там сливают в сеть всякое то, что я не хочу, чтобы она сливала. И я так понимаю, пока что идет история про PDF-ки, потому что я узнал, что у Firefox есть встроенный редактор PDF из этой статьи, что-то я как-то ни разу до этого не доходил момента. А дальше, если все будет хорошо, то оно разъедется по, ну, в целом, условно, видит Firefox картинку без подписи и подставит туда какое-то описание. Прелесть в том, что наэкспериментировали со всякими разными GPT-шками и пришли к идее, что а можно же в целом локально положить какую-то LLM-ку, простенькую, которая умеет, вот она посмотрела на картинку, и локально выдала достаточно приемлемый результат. Тут есть, можно, опять же, посмотреть, что используется, какие результаты выдает, почему считается, что это допустимо. Ну, то есть, в принципе, опять же, по примерам, всегда по примерам, конечно, в статьях хорошие примеры, все работает, вот. Не показывали, и что-то я вот в этой статье не видел вариантов, где там не сработало. Вот, но... Камон, кто сейчас их ругает, GPT в маркетинговых статьях? Но мне что понравилось, это реально интересное применение локальных, учитывая, что все браузеры потихоньку себе затаскивают вот эти кусочки, которые смогут с этим работать. Ну и опять же, учитывая, что Mozilla так-то пыталась уже и в MDN, да? Ну то есть это... Хочется найти хорошее применение. Вот Chrome затащил вот эту штуку про объяснение ошибок. В целом полезно для разработчиков. Альты в картинках. Они же напрашивались чуть ли не с самого начала, как появились вот нейронки, которые умеют смотреть на картинки. Прям очень напрашивалось. Но там же столько холиваров было. Мы сами в подкасте холиварили много. Ну что, а сможет ли нейронка угадать контекст? А сможет ли она понять эмоцию? Сможет ли она сакцентировать, от чего я вообще хочу про это? Зачем я эту картинку вставил?
Ну вот идея как раз этого эксперимента состоит в том, что это не просто тебе, как пользователю, например, скринридера, кому эти альты нужны, локальная модель просто все картинки на странице проставляет им альты. Хотя и это уже полезно. Это лучше, чем название файла, правда?
Ну да.
Особенно CDN загруженная. Идея вот этого эксперимента в том, что в PDF.js, встроенном в Vuer, в Firefox, не только в Vuer, но и креаторе, то есть ты можешь открыть PDF-ник и поредактировать его. Там ты можешь, чтобы написать alt-картинки, попросить вот эту вот модельку тебе что-то сгенерировать. И это классная основа, потому что, ну вот я регулярно пощу в соцсетях картинки, и ко всем картинкам я пишу альты. Ну, такой вот у меня принцип с некоторых пор. И я считаю, во-первых, это правильно, во-вторых, понимаю, что это не для всех, потому что если посмотреть на режим использования соцсетями моих друзей, он такой бешеный, что ни у кого терпения не хватило бы никогда альты писать, и никто их не пишет. То есть ты 2-3 поста в день минимум. И у тебя картинки, фоточки, там ссылки, еще что-то такое, скриншоты смешные чужих твитов и прочее. И если на скриншоте какого-нибудь, не знаю, постишь какой-нибудь в Мастодон скриншот из Твиттера, потому что ссылку давать не хочешь. Ну, такое бывает регулярно. Лично вот я в Мастодоне периодически вижу. И что тебе нужно сделать? Тебе нужно скопировать весь этот текст, засунуть его в альт, сколько это займет времени. А если бы прямо вот тут локальная моделька тебе сказала, да вот этот текст, я его распознала, и, скорее всего, распознала бы с точностью 100%. Потому что, ну, это довольно просто распознавать тексты. macOS встроенный, вот скриншотилка делает это сразу же, например. Вот это классная задача. Ты видишь этот текст, ты можешь его подредактировать, и вот это суть эксперимента, и вот это вот один из use cases вот этих моделей как раз хорош тем. И вот я вчера постил картинку там своего нового велосипеда, и я сгенерировал автоматические альты как основу. Они там на 70% были точны, и я немножко подредачил и запостил, потому что адекватно описалось, все хорошо, именно то, что я хотел. Ну, то есть не все, но там иногда... Не, мне было, конечно, очень приятно, что эта моделька добавила в конце этого текста, что типа велосипед в очень хорошем состоянии. Чистый и что-то такое. То есть это было абсолютно нерелевантно тому, что я собираюсь сказать, но он в конце вбросил маленькую фразу, чтобы, видимо, мне польстить или еще что-нибудь такое. Он новый, ну, понятное дело, что он чистый. А дальше, да, если браузер сможет бессмысленно пустым альтам на странице задавать альты, даже если они не очень точные или слишком детализированные, или в чем-то ошибаются, ты хотя бы поймешь, что на картинке есть. Это огромная вещь.
Ну вот про поймешь, что на картинке есть, я вот как раз за это и переживаю. Потому что, условно, здесь нужна какая-то валидация. В чем прелесть моделек? Ты можешь дообучать, говоря нет, да, нет, нет, да, да, да. А если я не зрячий, я только слышу, как я провалидирую, что это действительно то, что написано на картинке?
Ну, а если твой скринридер идет по странице, и ты ее плохо разметил, как ты можешь повлиять на дообучение, еще что-то такое? То есть это сейчас вопрос, есть фичи или нет фичи? Поймешь ты картинку или не поймешь картинку? И лучше, чтобы твои шансы понять картинку были больше нуля, чем нулевые, правда?
Смотри, я с одной стороны за то, что да, действительно несправедливо, что я как разработчик фигово сделал верстку, не смог альты вставить, да, а кто-то не может в принципе понять, что на картинке. С другой стороны, если ML-ка описывает вранье, и это влияет на восприятие статьи, то это еще хуже. То есть тут надо прям очень высокая точность. Но справедливости ради, за что хочется, опять же, похвалить в этом месте Mozilla, вы можете найти эти модельки на Hugging Face. А Hugging Face, если что, это большой, ну, не знаю, можно ли это назвать open-source модельки? Ну да, наверное, можно. Короче, огромный репозиторий всяких моделек, обучалок. Это прям огромная комьюнити. Сейчас они, по-моему, кстати, с Гуглом вроде как там что-то кооперируются. Но суть в том, что вы можете посмотреть, что за модельки. То есть если вы в ML-ках шарите, в том числе можно помогать в этом месте улучшать эти модельки. Там, в принципе, там flow тоже что-то типа pull-реквестов есть, но только немножко других, там и форки какие-то есть. Но из-за того, что моделька — это не текстовый файл, это бинарь все-таки, то там отличается это, как это работает. Но можно собрать интерфейсы к этому всему. Ну, короче, прелесть в том, что это open source, И если вы сильно хотите, можете прийти и помочь, если шарите. Я все еще, опять же, немножечко осторожно к этому отношусь, потому что мой такой принцип все-таки важный — не навреди, не наври в интерфейсе. И когда нейронки... А нейронки иногда очень сильно врут. Вот я все еще периодически хохочу, ну вот когда Шедевром запустили, Шедевром, который вот там Яндекс запускал, генератор картинок, там популярные можно найти картинку, по-моему, до сих пор она там висит. Запрос такой: сгенерирую руку с 5 пальцами, не 6, не с 4, именно с 5 пальцами. И там картинка с 6 пальцами. Ну, то есть запускалось давно, тогда проблемы с руками у всех были у нейронок, да, но это просто настолько показательно. Попросили сгенерить конкретную руку с 5 пальцами? Нет, нейронка знает лучше. Вот я боюсь, чтобы не стало вот такой же ерунды в описаниях, что она тебе будет выдавать 6 пальцев, хотя я просил 5.
Но это уже вторая, скажем так, модель, которая шипится с Firefox, собирается шипиться. Прямо сейчас уже шипится в переводчик, встроенный в Firefox. То есть ты скачиваешь обычный браузер без всего, но как только ты попадаешь на страницу, допустим, где там по-французски что-то написано или по-немецки, браузер говорит: перевести страницу. И когда говоришь перевести, он скачивает локальную модель, там не знаю, сколько она, по-моему, 80 метров весит, языковая модель или типа того, ну, не очень тяжелая. И локально тебе все переводит и не посылает данные страницы, которые посещаешь, ни одному из сервисов. И вот тут то же самое будет, что самое интересное. Мне, честно говоря, это больше нравится, чем встроенный Google Translate, которым пользуется, не знаю, полмира, и который добавляет еще дополнительные срез информации, который браузер про тебя знает. Хотя, с другой стороны, если уж зашел в Chrome, ну, я имею в виду, что расширение можно поставить в свой Safari, Google Translate, который тоже будет твои данные прокидывать куда-нибудь наверняка. В общем, при всем скепсисе твоем, который я во многом разделяю, когда речь касается вот качества, и, условно, мои друзья слепо доверяют некоторые результатам того, что им чат GPT говорит. При этом всем я понимаю, что есть не только речь про качество результатов, а есть еще речь про то, что ты отдаешь слишком много информации туда. И локальные модели, которые дают тебе основу, мне кажется, это вот та самая тонкая дорожка, вот знаешь, как по лезвию пройти. Не туда, не свалиться, не навредить кому-то контентом, не отдать слишком много данных, а пройти где-то посередине, чтобы контент для тебя был основой. Основа тоже влияет на то, что ты в итоге напишешь. Оно немножко на тебя влияет. Но у тебя есть возможность подредактировать. С другой стороны, оно локальное, и ты не сваливаешься в другую крайность. И вот это, мне кажется, та дорожка, которую... Мне нравится, как Mozilla нашла ее и идет по ней. Локально и с минимальным вредом.
Ну, посмотрим, как взлетит. Опять же, я думаю, комьюнити здесь подключится, и как только это появится полноценно, мы сможем это посмотреть. Вот. А там, как видно из статьи, планы не то чтобы конкретные. То есть я вижу, что с PDF-кой генерации вот это все там 130-й указан, по-моему, Firefox. А что там будет дальше, собственно, и написано. Будем смотреть. Вот. Потому что все-таки взять и внедриться в страницы — это довольно... Ну, так Chrome обычно делает, не Firefox. Вот. Взять просто и что-то переделать не без спросу. Ну, в общем... Мне интересно посмотреть, как это будет качественно работать. Тут статистика нужна, на самом деле. Потому что я могу быть скептическим, а кажется, что моделька вдруг работает идеально. Сейчас нейронки такое умеют, что аж страшно.
Я уверен, что это будет не включено по умолчанию. Я уверен, что пользователь, если захочет, он это сделает. Угу. И это будет, собственно, продуктовым преимуществом каким-то. На самом деле это все было запущено в рамках, вернее, вот эта вся информация разошлась в рамках вот Mozilla Connect, анонса большого о том, что там речь идет про нативную группировку табов, про вертикальные табы, про там шорткаты для профайлов, встроенные профайлы, собственно, еще какие-то вещи. То есть какие-то фичи собираются запуститься. И среди них вот, да, штука, связанная с генерацией альтов. Это одна из продуктовых фич, которые пробуются. Мне кажется, хорошо. И мне, как ежедневному пользователю Firefox, все это кажется крайне симпатичным. И переводом я уже пользуюсь автоматическими альтами. Я не буду пользоваться, как, поскольку я вижу картинки глазами, но если они интегрируют это еще в моменте создания контента, то есть, грубо говоря, ты где-нибудь куда-нибудь картинку загружаешь, и в процессе ты можешь еще альт к ней добавить, ну, что-нибудь такое. Или дать, как мы уже обсуждали, API джаваскриптовый из браузера, который воспользуется локальной моделью и что-нибудь такое полезное сделает. Вот это был бы огонь. Но даже если я не воспользуюсь этим как пользователь, это будет полезно для тех, кому это на самом деле нужно, и даже если качество будет чуть пониже.
Я вот сейчас подумал, знаешь, все-таки это должно быть исключительно браузерное вмешательство и не давать ничего разработчику, потому что это же фингерпринтинг. У тебя локальная модель, она точно так же работает в зависимости от того, на какой машинке, какие мощности, какая фаза луны, какая версия модельки скачана. Это дополнительный бит информации, может быть, если я из кода имею доступ к тому, что там нагенерил браузер. Так что кажется, что нельзя давать разработчикам доступ к этому сгенерированному.
Не, ну, если тебя послушать, то разработчику вообще нельзя давать никакой API, потому что каждая API — это бит информации.
Ну, Firefox, подожди, это же оплот нашей защиты, наших персональных данных. Мы не будем внедрять фугу, потому что, черт побери, фингерпринтинг.
Опасная рыба, я тоже не люблю рыбу.
Ну, ладно, что-то. По-моему, у нас исторический момент, мы про Firefox очень много говорили. Давайте поговорим о чем-нибудь еще.
Тут мы поговорим про интересную кусочек спеки, который собираются внедрить и который позволит сделать стилизацию summary details чуть получше. Если вы думали, когда вы пользовались details summary, это такая вот раскрывашка в вебе, делаете внешний элемент details, в него кладете summary, какой-то текстик туда заводите, и у вас появляется на странице, собственно, этот текст, который вы запихнули в summary, вы на него кликаете, и что-то открывается, скрывается. Из-за того, как эта штука устроена, что у нас есть внешний элемент, который что-то скрывает, а внутри него также лежит заголовок, который не скрывается, просто из-за своего этого устройства, что нужно вроде бы все скрыть, кроме заголовка. И скрывать не свойством display none или еще чем-то таким, а вот прям вот скрывать, чтобы его не было. Из самого устройства этой фичи браузерам пришлось накрутить очень большую сложность. Там внутри этого вашего summary details есть root отдельный, shadow вроде бы как, который по умолчанию в браузере не виден, но если там проинспектировать, его все-таки можно найти. Там на самом деле есть слот с веб-компонентов, которого не видно. И этот слот, по-моему, называется по умолчанию там details content. И, по-моему, все браузеры плюс-минус одинаково его внедрили. Из-за того, что это все какие-то внутри кишочки браузера, вы ничего нормального с показыванием и скрыванием этого summary details сделать не могли, потому что браузерная внутренняя магия. Хоп-хоп, поставили атрибут open на details, открылось, убрали, скрылось. Это единственное, что вы, по сути, могли делать. А, ну еще можно стрелочку настраивать. А, мне кажется, браузеры еще до сих пор не договорились, как это делать, псевдоэлементом, вернее, по-моему, Chrome и Firefox уже это делают маркером, а в WebKit это все еще WebKit, что-то там такое. Но, может быть, WebKit уже зашипил маркер тоже.
Не, на самом деле делать могли, просто это было безумно больно. Иногда JavaScript для этого нужно было подключать.
Я имею в виду по-человечески.
Да, ну то есть дизайнер хочет, и я хочу вместе с дизайнером, я хочу делать красивое что-то с этими подушками, потому что jQuery, простите, так умел. Ну не jQuery, а jQuery UI, вот эта популярная библиотека, она умела. Ну, то есть у нас пол интернета были с такими красивыми подашками. А тут принесли, понимаешь, summary details, говорят, нативно используйте. А анимации где?
Никит, подмети песочек после вспоминания про jQuery UI, а мы тебе расскажем про будущее. Так вот, в будущем, когда у нас будут летающие машины, мы сможем воспользоваться новым псевдоэлементом, который называется, сюрприз-сюрприз, details content. То есть вы пишете details, двоеточие, псевдоэлемент, details content. И эта штука details content как раз описывает тот самый слот, который прячется или показывается. И вы можете поставить туда transition какой-нибудь, и тогда у вас эта штука, не знаю, с помощью opacity во время скрытия и раскрытия будет анимироваться. То есть у вас есть тот самый магический элемент, до которого вы раньше не могли достучаться, а теперь можете, потому что он описывается псевдоэлементом. Мне кажется, мы сами себя загнали в угол. Можно было как-то по-другому сделать. Ну, не знаю, не вкладывать бы их или сделать, знаешь, как definition list. То есть, чтобы у нас была внешняя обертка, заголовок, а потом отдельный, вот натурально отдельный элемент, который бы описывал контент details, summary и что-то другое. Вот если бы придумали оберточку с самого начала, нам не пришлось бы делать псевдоэлемент details, контент и вот это все. Ну ладно, все, поздно. Поздно. Вот как, знаешь, с поповерами и инвокерами. Сейчас такие сидят, чешут репу и говорят, зачем этот поповер внедрили? Может, было сразу инвокеры делать? Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Мы много раз уже обсуждали, до сих пор смешно. Ну, бывает. Поторопились, не подумали. Хотя, знаешь, если всерьез на это посмотреть, то не поторопились. Это годами продумывали, разрабатывали. Просто разные мнения сошлись. И кто-то пришел такой, говорит, так можно же лучше. И такие, а поздно, поезд ушел.
Вот ты сейчас рассказываешь про вот этот псевдоэлемент details content, и я, кажется, понимаю, к чему шли все вот эти свойства. Знаешь, сошлись все пути в одну путеводную звезду. Ну, то есть вот сделали возможность low discrete в транзишенах. То есть вы с display none делаете в display блок, там, что вы там делаете, и говорите браузеру, не сразу прячь, пожалуйста, дай мне 300 миллисекунд, я там поиграю с этим, потом прячь. Starting style можно еще сюда прикрутить, тоже можно с этим поиграться. И вот вместе с этим details content вот тот самый jQuery UI. Ну, то есть оно все шло к тому, чтобы вернуть мне мои любимые аккордеончики, которые красиво схлопывались с JavaScript. Теперь я это смогу делать на CSS. Они же прям, ну, пример, ну, смотри, в спецификации, он же про это. То есть
да,
я,
да.
Я здесь даже вижу, я представляю, как визуально это будет выглядеть. Ну, то есть это все еще jQuery UI, я отвечаю. Тут прям вот...
Надо посмотреть исходник этого всего, потому что там наверняка в комменте кто-то написал, прям HTML-ный коммент написал, типа, как в jQuery UI?
Возможно.
В общем, Шимивидас в Мастодоне привлек мое внимание к этому коммиту. Он буквально произошел там на днях. По-моему, Дэвид Барон или кто-то там еще закоммитил это после обсуждения в очередной CSS Working Group, там созвон какого-то. И это, собственно, часть спеки CSS псевдоэлементы Level 4. Вроде бы как это нигде не шипится, но я могу ошибаться. Ну, скорее всего, это скоро появится, если договоренность есть, и браузеры что-то наверняка в этом обсуждении участвовали. В общем, классная вещь. Вы узнали, как работает summary details, если не знали вдруг. А теперь еще и хорошие новости, ну, кроме бесполезного знания, еще и хорошие новости, что этим можно будет управлять. Когда и если, всякое может случиться по пути к реализации, когда и если это случится, мы вам обязательно расскажем с большими подробностями. Но я надеюсь, вы заранее радуетесь. Ладно, давайте вернемся к браузерам. У нас есть еще некоторые новости про Microsoft Edge. Его переписали с React. Подожди, он был на React?
Он был на React. А я, кстати, в статье не видел, что там React. Они как-то хитро говорят. На каком-то популярном фреймворке.
У него весь UI был на React написан. Прикинь.
Да, собственно, новость-то в чем? Ну, во-первых, мы вспомнили про Microsoft Edge. Он тоже иногда выдает новости и классные. И здесь, мне кажется, вот тот момент, когда они решили все-таки перейти на Chromium и развиваться как-то альтернативно, а не пытаться фиксить свой движок постоянно, сталкиваясь с хейтом комьюнити и просто только исключительно баги чинить, а все-таки использовать наработки комьюнити и что-то альтернативное рядышком, это было правильное решение. Вот потому что сейчас они могут себе позволить там выделить время на то, чтобы поэкспериментировать с тем, как написан UI браузера. И да, здесь я, во-первых, не знал, что он написан был на React. Ну, то есть я подозревал, что там какой-то движок был, потому что, ну, если вы не знали, вы когда открываете Chrome DevTools, вы внутри Chrome DevTools можете открыть Chrome DevTools для Chrome DevTools. Ну, потому что это веб все еще.
Не, ну, DevTools хромовские на веб-компонентах переписали, и на TypeScript переписали, и вообще всячески давно их переписывают и так далее. Но есть еще, кроме DevTools, интерфейс непосредственно браузера. Там довольно много страниц.
Ну, в том числе, да. И, собственно, Microsoft Edge, он точно так же... Ну, тут я вообще не удивлен, что он на веб-технологиях был сделан, потому что они когда-то хотели это в Windows 8, по-моему, вообще чуть ли не всю операционную систему.
Да не, ну подожди, когда ты форкаешь Chrome, ты просто попадаешь в ситуацию, когда весь интерфейс браузера уже написан на веб-технологиях. И не воспользоваться этим, это как бы запрещать себе жить просто.
Да не соглашусь. У тебя же там движок очень сильно модульный, и при желании ты... Ну, да, проще, конечно, использовать то, что есть.
Не, ну просто вспомни момент, когда начался этот фестиваль форков Хрома. Вышел Chrome, всем понравилось, он начал завоевывать рынок, все поняли, классный движок, совместимый и прочее, и все компании, у которых есть там, не знаю, технический отдел из одного человека, запустили свой браузер. Крупный, маленький, и просто люди нарисовали иконку, шлепнули, запаковали со встроенными этими всякими там рекламами и прочими, и вот выпустили новый браузер. Всякое было. Так вот, ты открывал каждый из этих браузеров, везде видел... Chrome, чисто по интерфейсу, даже если они реплейсом заменяли все вхождения Chrome на другие слова. И с тех пор ничего не поменялось, это веб-странички. Ну, это, ну, не мне тебе рассказывать, и не тебе, мне, нам, фронтендерам, что интерфейсы проще делать на вебе, потому что там, не знаю, все проблемы интерфейсные практически решены, ну или очень сильно решены, особенно когда ты делаешь внутри браузера все. То есть как бы просто проще это делать. И я не удивлен. Я, наоборот, удивлюсь, если это будет нативно. Ладно, Safari делает нативный интерфейс, но на основе Chromium.
Ну вот, кстати, тот, ты сказал, вспомни момент, когда браузеры начали форкать Chrome, тогда jQuery UI все еще был популярен. Так что, извини, песка одинаково надо будет нам убрать.
Но интерфейс Firefox, кстати, тоже новая технология сделана, если что.
Ну, кстати, про это мы несколько раз рассказывали, да. В общем, суть-то в чем? Они такие подумали, о чем мы вообще... Давайте посмотрим, как было раньше. А раньше мы как странички-то выдавали? Ну, помните, там в 90-х-то у нас HTML, CSS, и страница работает. И все у него замечательно. Хочешь интерактива? Ну, на он-клик повесь, там обработчик будет работать. И как-то вот у них эта идея гениальная пришла, и они решили сделать SSR в какой-то мере, я так понимаю, но уже внутри браузера. Ну, по факту, вот я читаю статью и понимаю, что они реально местами SSR тот самый внедрили, местами на веб-компоненты переписали.
Подожди, а где у браузера бэкэнд?
Вот, у меня тот же вопрос. Но суть в чем? Они как бы признаются, что у них было сделано так, что по факту, когда вы там запускаете всякие интерфейсики, эти интерфейсики все делают на клиенте. Причем они скачивают JavaScript. Этот JavaScript, он что-то делает в интерфейсе. Собственно, создает тебе страничку, как это делают у Single Page Applications. А ты не просто скачиваешь, ты парсишь JavaScript, он там какое-то время на компиляцию уходит. Ну, короче, на слабых устройствах, к сожалению, JavaScript никогда бесплатным-то и не был.
Подожди, мы сейчас говорим именно про клиентский рендеринг.
Да.
То есть, когда ты получаешь не HTML и CSS, и на основе этого рендеришь страницу.
Угу.
А когда тебе, чтобы получить HTML и CSS, нужно сначала получить JavaScript, и только потом получить HTML и CSS. То есть, вот в этом разница.
Да.
То есть, у браузера нет магического бэкэнда, откуда он берет данные, все шипится вместе с браузером, плюс-минус.
Ну, в целом, да.
Но в Edge раньше была прослойка, как на многих сайтах, написанных на React и на любых других там фреймворках с client-side рендерингом, которая делала лишний шаг. Она создавала HTML и CSS из JavaScript. Хотя она могла просто с файловой системы брать уже готовые HTML и CSS файлы. Вот в этом разница, да?
Именно. Да-да. Тут еще есть другая история. Я понимаю, почему они про это пишут. Когда ты живешь в мире, где у тебя все фронтенд-разработчики, ну, все, я, понятно, утрирую, почти все разработчики пишут SPA и привыкли писать всякие реакты, и тебе проще нанять крутого реактера, который просто быстренько это все сделает, а SSR прикрутить в любом сайте, это, ну, сейчас уже проще, а на заре реакта вообще-то это там, ого-го, как сложно-то было. Потому что вот у нас, оказывается, вот это работает, вот это не работает, а Windows где потеряли.
Да, я помню первый, сегодня пожилой выпуск, скажем так, песочный. Как песочный торт. Я помню первые доклады на Web Standards Days, еще был доклад 100 лет назад в Минске про SSR. На реакции все такие, вау!
Угу.
Это что, можно на сервере в строку все склеить? И там в конце мелким текстом шли все недостатки, все проблемы этого, того, что это сожрет весь ваш сервер, и там еще какие-то ошибки, какие-то проблемы, и еще что-то такое, но все такие... Офигеть.
Ну, вот смотри, собственно, в 2024 году Edge смог. Не, ну ладно, шутки шутками. Я отлично понимаю, что, ну, браузер сделать — это тебе не сайтик написать, лендосик на недельку, да, и потом его прибить. Там им действительно нужно движок было переписать. Собственно, чем они и занялись. Они сейчас активно этим занимаются. Они переписывают свой движок. Назвали его новый WebUI 2.0. И суть его в том, что, во-первых, они чуть больше модульность делают. То есть они говорят, у нас раньше код был сильно связанный. Мы пытались для того, чтобы увеличить перформанс, переиспользовать какие-то вещи в коде. Но по факту как работает JavaScript? Ты если require'ешь большой общий модуль, он тебе весь в памяти что-то там мешает. Ты вот даже этот код не используешь, а память-то на самом деле тратишь. И не только память, еще и время на парсинг этого JavaScript. Ну, короче, зависит опять же от движка. Тут бы нам, конечно, Андрей больше помог. Но я вот своим обывательским знанием, как работают движки, понимаю, что если у вас огромный общий бандл, ну, он не бесплатный. Мы не просто так его пытаемся вырезать, даже если он у вас там, не знаю, подключается из какого-нибудь сервис-воркера. И здесь такая же проблема. Они поняли, что Нам не нужна такая сильная связанность. Нам, в принципе, можно сделать маленькие кусочки, которые хорошо работают. Вторая история. В Edge, в принципе, есть как это, амбассадоры веб-компонентов. Ну, не просто амбассадоры. Они, во-первых, они внедряют эти штуки в браузер. Прямо начиная со спецификации некоторые вещи. А во-вторых, ну, они прям делают полноценные движки, связанные там с веб-компонентами. И можно найти там в репозиториях Microsoft, посмотреть, как они это делают. Ну и вот как-то, как говорится, Pen, Pineapple, Apple Pen соединили. И получилось, что оказывается, если не писать на React движок для браузера, который показывает UI, интерфейс может стать быстрее, причем быстрее на 40%. А для слабых устройств, на которых, допустим, это что-то открывалось 3 секунды, это, ну, давай так, 10 секунд, да, у тебя станет 6 секунд. А это много, это очень много. Ну, понятно, я там на своем MacBook'е с суперсовременным процессором, во-первых, я Edge вряд ли запущу, у меня есть другие браузеры под macOS, я не знаю, зачем запускать Edge, но если вы сидите на Windows, у вас, там, не знаю, старенький компьютер, ну, вот, ну, старенький, ну, что поделать? Ну, Windows работает, значит, можно. Я пытаюсь открыть какой-то интерфейс для разработчика, а у меня все виснет. Ну, грустненько, а сейчас виснуть будет на 40% меньше. Круто.
А что мне нужно сделать, чтобы увидеть это чудеса? Они пишут, в 124-м Edge можно посмотреть на новый improved UI. Я открываю Edge. Он у меня, извините, на macOS установлен, просто чтобы иногда поглядывать, что они там делают. Открываю. У меня 125-й Edge. Я иду, смотрю в view source и вижу div id up root.
Нет, так они не целиком. Ты подожди. Как я понял из статьи, они работают над тем, чтобы кусочки переписывать. То есть, видимо, у тебя... Ну, знаешь, это микрорруты, вот это вот все, когда ты, у тебя несколько приложений с разными фреймворками живут на одной странице. Но они, вырезав там... У тебя root все равно останется, пока они полностью от React не избавятся. А полностью избавиться-то я, ну, не знаю, сколько им времени понадобится. Там же еще параллельно стопудово. Знаешь, вот эта вот команда, которая выпиливает, там еще рядом вторая команда, которая новые фичи добавляет на React. Они так, кто быстрее?
Кто быстрее, да.
Ну, я надеюсь, что нет. Все-таки, возможно, договорились внутри себя. Но суть в том, что да, они потихонечку какие-то куски выпиливают. Там уже вот в конкретном месте нету React, там либо просто HTML плюс CSS, мой любимый вариант, естественно, либо веб-компонент, который еще там JavaScript'ом что-то дополнительно добавляет, потому что, ну, странно делать интерфейс браузерный без интерактивности. На одних ховерах, как говорится, выпадашки лучше не делать.
Ну, немножко обманули, но новости приятные, интересные, и, ну, если вы читаете Алекса Рассела, его статейки, и знаете вообще, как он не очень любит современные фреймворки. О, кстати, да, закончу мысль. Он как раз, собственно, консультировал команду, которая все переписывала, и из его Твиттера я об этом знал, из его Мастодона, точнее. Mm-hmm. И буквально следом к этому сообщению, что типа мы ускорили там, насколько там на 40% интерфейс улучшаем и так далее, все страшно радуются. И ты говоришь, да, веб-компоненты, ура, ура. И буквально следующим ответом он на это пишет. Я сегодня другой проект профилировал, написанный на веб-компонентах. Думаете, было лучше? Нет. Просто нужно думать про перформанс, нужно думать про пользователей со старыми машинами прежде всего, и тогда вы будете делать хороший интерфейс. Неважно, на каких технологиях вы пишете, вы можете сделать плохо, даже если вы пишете на HTML или CSS, а JavaScript используете точечно для двух мест. То есть не думайте, что React плохо, а веб-компоненты хорошо. Или там подставьте другие любые названия. На jQuery UI тоже можно сделать очень-очень плохо. Хотя почему? Да. Уже нельзя, потому что его закопали и забыли. Нужно профилировать, тестировать и думать, что и как вы делаете, на каких технологиях и какими инструментами. Вот тогда будет хорошо, а не когда вы с одного фреймворка на другой перепишете. Вы только время потеряете, если вы в своей практике не заложите тестирование, профилирование и все остальное. Об этом речь, главным образом. Ну, а так, действительно хорошо, что они убрали лишнюю прослойку, которая делала потрясающий DX, но замедляла интерфейс.
Ну, давайте еще немножко поговорим про спецификации. Тут Вадим ссылочку интересную принес.
Мы сегодня как дельфинчик, знаешь, типа наверху браузера, внизу спеки. Мы такие ныряем туда-сюда, туда-сюда. Тут у нас напомнили в интернетах, по-моему, Аксель Раушмайер принес это, говорит, оу, оказывается, у нас есть спека HTML, написанная для разработчиков. Ее другая версия. И мы с Никитой обсуждали перед началом, мол, Что, опять? Опять поговорим? Ну, давай опять поговорим. Полезно же. Мы много раз уже об этом упоминали, и я уверен, и я в докладах много раз приносил, когда я еще часто доклады делал, и я думаю, Никита тоже.
Нет, я эту ссылку не вставлял.
Ну ладно, смотри. А то я ведь найду на тебя где-нибудь на слайдах эту ссылку. Осторожней. В общем, в 2019 или 18 или 17 году. В общем, давным-давно, господи, потом надо будет всерьез подмести после этой записи этого эпизода, запустили отдельную версию спецификации HTML5 еще тогда, которая была специально сделана для разработчиков. Не потому, что кто-то сел и написал отдельную версию спецификации, а потому, что умудрились так удачно разметить существующую спецификацию HTML, чтобы из нее можно было инструментами автоматически выпилить части, которые не нужны разработчикам, которые говорят про алгоритмы парсинга, про еще что-то такое, вещи, которые нерелевантны. И сделали специальную версию HTML5 для разработчиков. С тех пор версия HTML5 перестала существовать, и я об этом забыл, что на самом деле у Living Standard HTML, у HTML без версии, который просто всегда up-to-date, когда что-то смержили, тогда и новая версия появилась, собралась. У этой версии есть тоже версия для HTML-разработчиков, вернее, веб-разработчиков. Там написано web-developers, не магических фуллстеков, не JavaScript Ninja, или CSS-программистов, а для веб-разработчиков в самом широком и немного старомодном виде. Вот я смотрю на документ. Он последний раз был обновлен в 2024 году, 31 мая, то есть буквально там два дня назад. А, вчера это было. Вот мы 1 июня записываем. И там есть вполне себе приятный интерфейс. Есть колоночка, есть шрифтик, есть всякие приятные стили. И ты смотришь такой и думаешь, а что ж я всегда открываю мультипейдж-версию HTML-спеки и прозираю сквозь информацию, которая мне не нужна. А забыл потому что. И вот мы такие хорошие принесли вам новость. Ребята, если вы не знали, или если вы, как мы, уже страдаете от проблем с памятью, есть отдельная версия HTML-спецификации для разработчиков. Там все то же самое, там все, что вам нужно, но в более клевой, с точки зрения типографики и отсутствия лишних деталей, версии. Пользуйтесь.
Ну вот, да, тут стоит все-таки обратить внимание, что отсутствие лишних деталей — это то, что отличает. То есть если вы, там, не знаю, копаете какую-то жуткую информацию, как я иногда для докладов это расковыриваю, а как же браузер там по шагам реализует какие-то странные API-шки, ну, я это делаю для того, чтобы прям хорошо понять, что там должно быть.
Нет, подожди, для тебя в таких ситуациях уже нужно в исходники нужно уже лезть, браузеров.
Я иногда залажу, но исходники тяжело читать. Я все-таки JavaScript, CSS, HTML больше понимаю, а там, знаете, они какие-то новые языки периодически втаскивают, сидишь, разбираешься, а что это вообще за четыре точки одновременно.
То ты флексишь, что ты там на C-Sharp писал, то ты такой говоришь, ой, сложно браузерные исходники, ты уже определись.
Так если бы они на C-Sharp браузер писали, я бы все понимал. Я не те языки, видимо, учил. Но да, просто как-то современный C++ или на чем они там пишут, он для меня уже сложноватый. Поэтому я иногда иду и смотрю в спецификацию HTML. Самая большая проблема спецификации HTML, в ней Command-F, Ctrl-F, поиск по странице, работает капец как медленно, потому что ты загружаешь просто немеренное количество DOM-узлов. Ну, в целом, кто открывал HTML-спецификацию полную, скорее всего...
Не-не, полную открывать не надо, это самоубийство. Надо открывать, естественно, мультипейдж-версию, но даже по ней искать сложновато, бывает очень длинная страница.
Ну, да-да, там они огромные, а эта версия, она как раз-таки убирает вот это то, что я ковыряю странные для себя вещи, да, она описывает то, как оно должно себя вести, то есть... как-то емкое описание спецификации. Причем мне действительно нравится, что тут варклеты есть, поповеры, ну, то есть все самое современное, что мы в подкасте периодически обсуждаем, оно там точно так же есть. Классно, что это сделано автоматически как-то, то есть в одном месте исходники, оно из этого всего собирается. Единственное, что меня, конечно, смущает, что я не могу здесь сам себе тему выбрать, потому что, видите, у меня стоит темная системная тема, он сразу мне черную страницу выдал, мрачную. Я все-таки спецификации... Я не знаю, почему, но спецификации я хочу читать на светлом. Это мой какой-то бзик. Вот, а у меня сразу выдало темное. Но ссылочка явно полезная. Честно, я в слайдах нигде ее не вставлял. Я тебе, ну, честное слово, не было у меня такого. Но мне кажется, надо таким поделиться, сохранить в себе заметочки, либо запомните, там, /dev в конце добавляете, и жизнь становится немножко приятнее.
Ну, еще одна тема. Мой любимый SVG. У нас тут Леверу пару недель назад, мне кажется, уже немножко пожаловалась в интернете. И, как я заметил, по-моему, привлекла внимание разработчиков браузеров и, собственно, людей, которые спецификациями занимаются. Там было обсуждение. В общем, она у себя эти тредики написала и в Мастодоне, и в Твиттере. Дам ссылку на оба. По следам опроса State of HTML Леверу написала. Нам всегда говорят, что браузеры приоритизируют то, что они собираются внедрять, в зависимости от запроса от разработчиков. Точка. За одним исключением. SVG. Драматический вход. И говорит, SVG используется на больше 65% сайтов. Вопрос к этому. Есть утверждение, а браузеры отказываются. Ставят она в звездочки. Слово «отказывается». Работает над SVG, игнорируя вообще проблемы от разработчиков. State of HTML показал, что в SVG находится в топе проблем, которые у разработчиков есть с веб-платформой. Куча работы над SVG 2 не внедрен, именно над спекой SVG 2, не внедрен в браузеры, потому что браузеры не приоритизируют это. И сейчас в кругах стандартов, продолжаю цитировать Лию, мы просто знаем, что нельзя трогать SVG даже вот длинной палкой, потому что смысла нет. Браузеры реализовывать это не будут. Вот у нее там есть разные ссылки на веб-компоненты, на другие проблемы. Небольшой тредик есть. И на что я ей ответил: да-да-да, 100 раз да, господи, когда уже наконец браузеры перестанут все это реагировать. Ну, можете дальше почитать этот тредик и все ответы. И я Ли честно признался, что с тех пор, как запустили WebCompat инициативу, вернее, господи, WebCompat, Interop, я каждый год даю себе, не знаю, 1 января обещание, точнее, осенью, в конце года предыдущего, на следующий. Я говорю: слушай, чувак, в этом году ты соберешься, обзвонишь всех людей, которые занимаются, писали книги про SVG, там спеку писали, все остальное, и скажешь: ребят, давайте вместным общим порывом соберем в браузер Interop, чтобы в этом году браузеры договорились наконец-то поработать над SVG. И каждый раз пропускаю дедлайн, и каждый раз не собираюсь, и понимаю, что это задача больше, чем я, своими масштабами, и с тех пор так до сих пор себе продолжаю обещать. И, может быть, Леверу спровоцирует это все движение, может быть, еще что-то такое. Ну, в общем, она не последний человек. Как минимум, мне понравился шум, который она подняла. Как максимум, этот шум приведет к каким-то результатам. Вот такое вот у меня ощущение от этого всего. Никита, как ты думаешь, SVG надо спасать? Браузерам нужно наконец-то перестать жевать клей и внедрить что-нибудь адекватно и одинаково?
Прям уже жевать клей. Ну, слушай, я, с одной стороны, конечно, согласен с самим посылом. Ну, действительно, в SVG большое количество незакрытых ишью, веб-платформ-тест просто открой и увидишь, сколько там всего болезненного. А я как раз-таки в последнее время все чаще смотрю на ВПТ. Там развивается просто благодаря Interop'у очень активно, удобнее все становится смотреть, и прям видно, где больные места в браузерах. То есть тесты написаны давно, не проходят они тоже давно. С другой стороны, тут какая-то вот у Леверу немножко манипуляция данными, конечно, будем объективны.
Так.
Ну, то есть, я понимаю, что у нее есть доступ к веб-альманаху, вот этому архиву, который они там все активно смотрят. И вот фраза «SVG используется больше, чем на 60% веб-сайтов». А какие SVG используются? Ну, скорее всего, рабочие же. Ну, то есть, SVG, которые используются на этих веб-сайтах, они же свою задачу выполняют. И, скорее всего, это какие-то маленькие иконочки.
Не, ну подожди, речь не об этом же. Речь о том, что технология используемая. Она не случайная.
Да.
Она нужная, и над ней стоит работать.
А как она используема? Ну, то есть, я сажусь и пишу SVG сам руками, или я просто скачиваю что-то откуда-то готовое и вставляю? Мы уже несколько раз обсуждали, что, к сожалению, действительно, среднестатистический веб-разработчик SVG руками писать не умеет. Потому что он сложный.
Подожди. Лично у меня, опять же, у меня нет данных, у меня нет исследований, но я уверен, по своим ощущениям, что SVG и PNG для разработчиков — это не одно и то же. Объясню. В какой-то момент SVG просто был векторным форматом графики. Опять же, насыпем еще песочку, тут уже как бы Сахара вокруг. Когда-то появились ретиновые экраны,
угу.
2x экраны. Сначала телефонов, потом MacBook'и, и потом все остальное. И до сих пор еще этот как бы переход на более четкие HD-экраны не закончился. Очень много 1x экранов, тем более в офисах, еще где-нибудь такое. Но на личных устройствах, тем более на мобильных, этот переход завершился. Так вот, был момент, когда все такие, что же делать? Это ж нужно 2x картинки делать и 1x картинки, чтобы все было нормально рендерилось. И тут вдруг такие, ах, у нас же есть SVG. Офигеть, давайте иконки делать не в PNG, а в SVG. Ура, ура. Это был момент, про который ты сейчас говоришь. Но с тех пор много чего поменялось. Во-первых, практически сразу же разработчики начали разбираться в SVG и такие, о, у нас же есть спрайты. То есть можно взять наш SVG не просто из браузера скачать, не просто из, не знаю, редактора экспортировать, Illustrator тогда, Figma сегодня, а собрать вместе, более того, не просто собрать, а как-нибудь вот завернуть во внешний файл, там айдишники расставить туда-сюда, туда-сюда. То есть, а есть еще другие, разные техники со сбора спрайтов, об этом чуть позже. А есть еще разные нюансы, связанные с тем, что можно что-то там анимировать, анимировать не, можно не анимировать, можно инлайнить на страницу и наследовать CSS внутрь. И ты говоришь, что это просто подключить внешний файлик, который экспортировал с Figma? Нет, это очень сложная и интегральная часть современного интерфейса, который ты стилизуешь, который ты даже иногда пишешь руками, айдишники расставляешь, классики расставляешь. То есть на куче сайтов, если сейчас зайти, SVG-шки имеют имена классов, потому что они стилизуются из CSS-а. А не потому, что ты экспортировал зеленую иконку на красном фоне прямо из редактора и именно в таком виде ее вставил. Нет, ты ее стилизуешь, прописываешь строк, фил и прочее, прочее, прочее. Возрази-ка.
Я с тобой все-таки поспорю. Нет, извини. Тут смотри. С одной стороны, ты правильно говоришь, мы уже SVG умеем использовать гораздо круче, чем просто вставить внешний файлик. Я точно так же умею вот эти девсы, спрайты, в свое время наелся. Fill умею через Current Color, умею там в React правильно подключать. Даже вот недавно как раз такую задачу делал. Вот мы же там статью обсуждали, как правильно SVG в React. Я решил, надо в проект втащить.
Ты что, выпилил SVG из бандла?
Да. И у меня все получилось.
Иди обниму.
Вот, но суть-то в чем? Вот такие маленькие вещи я действительно делал, делаю и буду делать. Но если меня кто-нибудь попросит, там, не знаю, Gaussian Blur вот этот вот накинуть и сделать что-то жуткое, ну, жуткое в смысле с точки зрения синтаксиса и классное с точки зрения результата.
Я в такой ситуации просто говорю, давайте Анну Тюдор наймем на недельку, она все сделает.
Вот, вот, именно, ты все правильно понял мою мысль. Ну, то есть SVG как формат, в котором удобно что-то делать, это как шейдеры. То есть Canvas, я в принципе понимаю, как работает. Захочу, прямоугольничек нарисую, а прям полноценный шейдер на нем поднять, который там крутит, вертит что-то в WebGL, мне уже надо...
Так в этом и дело. Так в этом и дело, потому что браузеры не вкладывают это в развитие. Вот эти вот примитивы, фильтры SVG-шные написали на основе компьютерных библиотек с тем же самым неймингом. Что, как он там? Ты можешь сходу назвать какой-нибудь SVG-шный фильтр?
Gaussian Blur. FE.
Я имею в виду, что вот эти вот все нейминги, они просто были скопипащены из программ, компьютерной графики, из библиотек и всего остального. Может быть, с Гауссом попроще, но я имею в виду, как только ты делаешь что-то более сложное, ты приходишь в экспириенс, который просто невозможный. Почему? Потому что браузеры не развивают это. Можно же было сделать нормальные, объединить нормально с CSS и так далее. К чему веду? SVG такой сложный и невозможный, потому что он не развивается. А почему он не развивается? Вопрос открытый. Браузеры не хотят его развивать, трогать его, не знаю, этим багром. Вот. Баршпол — это багор называется. Боятся даже багром потрогать издалека.
Ну, вот смотри, здесь проблема курицы и яйца. Да, типа, с одной стороны, браузеры это не развивают, никак там не продвигают, и за счет этого разработчики этим не пользуются. А может быть, из-за того, что разработчики не пользуются сложным форматом, браузеры такие, будут тогда, потому что они там, простите, написали, мы в CSS хотим details анимировать. Ну, кажется, задача более важная, потому что jQuery UI это умел, а все еще details не умеет. А SVG, как бы во времена jQuery UI, он так и работал. Ничего не поменялось. Добавили новые фичи, стало сложнее, разобраться стало сложнее. Ну, короче, я, если что, опять же, посыл. тот, который Леверу вот там маленький бунт подняла и сделала это правильно, здорово. У нее есть выход все-таки на людей, которые пишут спеки. В конце концов, они там семейно могут зайти просто в ATRC с ноги.
Да, ее муж Крис Лили, в общем-то, один из авторов SVG спеки, и его никнейм — это SVGesus.
Да, это вот, вот именно, это тоже забавный факт. А, ну и PNG, кстати, по-моему, что же там где-то Крис Лили стоял. В общем, у нее есть возможность прям экспертизу, если что, вот прям людей вокруг себя собрать. И, ну, тут дело в том, что те, кто пишут спеки, и те, кто пишут, делают браузеры, это разные люди. Те, кто пишут спеки, они всегда хотят добра, но только как в обычных проектах. А ресурсы где взять-то? У браузеров ограничены ресурсы, дедлайны, и вот это вот все, они тоже что-то выбирают. И мне кажется, шум — это классно, должно в эту сторону идти. И если эта штука попадет в интероп, я, наверное, тоже буду счастлив. Только я буду счастлив не потому, что я смогу писать эти крутые фичи. Я не смогу. Я уже в том возрасте, когда я все эти фильтры запоминать не хочу. Я их буду гуглить. Но если мне надо будет какой-то инструмент найти, вот, не знаю, SVG-код, который там Томас Штайнер реализовал, он там как-то хитро что-то делает, вот хочу разобраться.
У Copilot-а спросишь, Никит.
Да в том числе, пускай мне что-нибудь выдаст результат, который умеет делать круче. Ну, это вот как мы только что обсуждали, да, CSS-переменные и add-property. В принципе, в среднестатистическом проекте add-property не нужен. Как бы CSS-переменные работают, ну, это, анимации каким-то образом работают. Ну, то есть зачем эта фича? Но это классное улучшение. Я точно так же хочу, чтобы в SVG появились классные улучшения, что если мне прям надо будет какой-то фильтр такой, а там есть, ну, опять же, вспоминая Юлю Бухвалову, ее доклад про то, какие там есть классные фильтры, у нее там демки просто взрывающие мозг. Она там буквально несколько символов добавляет, и у тебя там, ух, какая-то красота. Вот, я в CSS такое никогда не смогу. Ну, только если попиксельно там один на один пиксель грид нарисовать, вот, тогда смогу. Кажется, неправильное решение. Я хочу, чтобы такие вещи были. Но я понимаю все еще, почему браузеры такие, ну, так вас же 2,5 желающих. Может, ну...
И поэтому нас всех спасут сторонние компании. Тут хорошая новость, хвостом к этой. Я не помню, кстати, как у них там по датам сходятся. Леверу... Да-да-да, очень хорошо, кстати, прям идеально друг друга. Леверу этот там тредик написал 18 мая. Мы поздновато обсуждаем, но лучше поздно, чем никогда. А 21 мая на сайте Egalia вышла статья, что Wix, есть такой сервис, сайтики можно делать, не приходя в сознание, просто накликать себе что-нибудь такое, заказал Egalia, внимание, починить SVG в WebKit'е. Типа, ребят, там в WebKit'е куча проблем, мы пользуемся SVG активно в нашем сервисе, нам это нужно, важно, может, давайте денег кому-нибудь дадим, чтобы они наконец-то сделали нормальную реализацию SVG. И реально с октября 2023 года Egalia поработала, и теперь у них куча багов пофикшена, у них там какая-то инвалидация ресурсов, там поддержка масок, поддержка градиентов там улучшена. Что там еще? Паттерны, маркеры, SVG-фильтры, детектинг циклических зависимостей, какие-то вложенные маски паттерн. Ну, короче, SVG-то язык-то, там не просто кружочки, треугольнички можно рисовать, а он сложный. Особенно, если вы ни разу не трогали. Все, что вы ни разу не трогали, оно сложно, если вы не знали. Так вот, Egalia силами Викса сильно улучшила SVG в WebKit'е. И я не знаю, стал ли он от этого таким же, как, не знаю, там, в Chrome, в Firefox или где-нибудь еще, или немножко лучше стал, но что-то произошло. Жалко, что это приоритизирует. Для этого у Викса пришлось порыться в кармане, достать мелочи и внедрить это все. Ну, может быть, не мелочи, может быть, чуть дороже, но все равно жалко, что браузеры не сами это сделали. Но можно, как говорят, можете, когда хотите.
Ну, что ты, ну, подожди. По-моему, все произошло супер логично. Ну, вот я говорю как раз, есть какие-то инструменты, которым SVG нужен. Я понимаю, Виксу он нужен, они прям про это как бы и пишут. И они хотят, чтобы их продукт, который они продают, чтобы разработчики, которые пишут вот этот SVG, они его там хорошо знают, хотят его использовать, чтобы они могли просто не париться, что в каком-то браузере работает, в каком-то не работает. Давайте, ну, начнем там с WebKit'а, оно начнет работать. Правильный подход. И на самом деле такие же подходы с тем же Fugu API, с которым я ношусь, там везде рассказываю. Fugu API — такая же история. Это приходит какой-нибудь Intel, говорит, ребята из Chrome, может, коллаборируемся? У нас там мы вот процессоры сделали так, чтобы оно у вас работало. Ну и Chrome такой, окей, давайте поколлаборируемся, там, втихаря подпишем какой-нибудь контрактик, вот это вот все, да, но поколлаборировались. И так и работает. И Галия, кстати, в этом плане, боже, за что, вот за что я их больше всего люблю, ну, им реально можно законтрибьютить на добро. Не знаю, ну, то есть они занимаются добром, но им тоже нужно кушать, да. Но в целом, вот когда вот сходится, вот нужна бизнеса, ты можешь найти того, кто готов тебе просто взять да имплементировать. А, опять же, Галия, то, что реализовала в WebKit, они же могут в любой движок так зайти. Это классные специалисты, которые, ну, они одновременно могут втащить везде. И в Gecko, и в WebKit, и там и в Chromium, и оп, уже фича есть везде.
Если посмотреть на графики компаний, которые контрибьютят разные движки, там везде можно заметить Галию. Не потому, что там где-то мелочи она валяется в списке и другие, а прям вот видно проценты, которые они контрибьют во все разные движки. Они этим страшно гордятся, и классно, что у нас есть подобная компания. Я буквально вот еду сегодня вечером, лечу на Web Engines Hackfest, который, собственно, и Галя организует в Испании. Я увижу всех этих ребят там и скажу им обязательно спасибо, пообнимаю даже некоторых, ну, потому что классную вещь делает. И, может быть, про СВГ получится поговорить более подробно. Если что-нибудь новое узнаю, расскажу. Но это еще не все, есть еще другая cool story. Вы, наверное, запомнили в предыдущих эпизодах, что я ныл, что в... По-моему, это как раз в предыдущем эпизоде было, что Chrome 126 перестал поддерживать одну из техник SVG-спрайтов, которые я использую у себя на сайте. Я им отправил баг-репорт. Потом написал в Твиттере, затегал всех деврелов Chrome, говорю, ребят, что такое, давайте фиксить, потому что это уже в бету проехало. Это не просто canary, это уже бета. А я вот 25 мая зарепортил, и сегодня уже 1 июня, и вот буквально вчера, вернее, не вчера, а где-то на днях, 30-х, 28-х числах, пришел разработчик из Оперы, что интересно, пофиксил этот баг, потом пришел кто-то еще из Гугла, и, в общем, идея в том, что в понедельник, 3 июня, будет релиз-кандидат 126-го хрома. И если до понедельника не успеют смержить этот баг, вернее, фикс этот не успеет смержить, то выйдет хром со сломанными спрайтами. К счастью, не все SVG-шные спрайты будут сломаны. Там есть, по-моему, два вида спрайтов, которые сломаны. Если у вас XMLNS-а атрибута нет на корневом SVG, а есть только на символе, есть такая регрессия в хроме, она, эти спрайты ломаются. И если вы используете метод SVG-спрайтов, где вы используете target для того, чтобы указывать, какую иконку показать, какую спрятать. Я эти способы описывал у себя там в статейке про SVG-спрайты там, уже какой-то полтора года назад примерно. И один из этих способов я использую себя на сайте. Это, собственно, я пошел посмотреть, как View Transition работает в Chrome Canary, и понял, что View Transition работает, а иконки нет. И я поэтому, собственно, пошел этот баг файлить. У нас есть хороший шанс, что все-таки успеют смержить это до релиза хрома стабильного первого. Но есть небольшой шанс, что все-таки не успеют. И тогда, ну, видимо, можно уже будет в следующей. Они же минорные версии и патчики всякие грузят потом.
Да, есть такое.
Хром, к счастью, обновляется без операционной системы, а сам скачивает обновление в фоне. Так что, видимо, когда-нибудь в первом или во втором или в третьем релизе 126-го хрома все-таки пофиксят. И о чем это говорит? А. Репортите баги, которые вы видите, особенно если они ломают сайт. Б. Тестов нет, блин. Ну нельзя... Вот они прям нашли коммит, в котором это все ломается. В этом коммите они что-то там улучшали, оптимизировали. И, естественно, этот коммит наверняка какие-то тесты гоняет, но не проверяет работу SVG-спрайтов, например. И поломали. Это хорошо? Нет, это разглядяйство. Браузеры, возвращаясь к изначальной теме, которую Леверу завела, браузеры подзабили на SVG и боятся и им нормально пользоваться. Вернее, его нормально развивать. А мы им пользуемся. А они забили. Надо что-то делать. Давайте бунтовать. Перестанем браузер использовать на один день.
Ну, ты жестко. А как мы будем бунтовать?
Я не знаю, ну что, надо что-то делать. Ну, потому что реально. Может, я просто обиделся, что у меня на сайте иконки сломались в Chrome, но нехорошо. Просто я люблю SVG страшно, как альтернативную такую вселенную фронтендерскую. Там все по другим загонам работает. Там все абсолютно спозиционировано. Там свойства по-другому называются. Там не background, а fill, не border, а stroke.
там есть свои анимации, там есть свои вот эти чудеса, и это какой-то вот, вот прям Вадим в стране чудес, там все по-другому, Нарния какая-то чертова. Я страшно радуюсь, когда мне с SVG получается работать, и я страшно расстраиваюсь, когда браузеры с этим нормально не работают. В общем, ли Веру, ли я, ли разработчики, у которых совесть проснется, но мы SVG дожмем. Он будет классно.
Аминь.
Ну и мы вдруг поняли, что мы сегодня про JS вообще не говорили. Давайте, может, это вспомним. Есть такой у нас ESLint.
И не просто есть. Тут на самом деле вокруг него горит немножко в сообществе. И наконец-то отреагировали. В чем новость? Возможно, если вы используете ESLint, ну, скорее всего, где-то у вас там ESLint есть, даже если вы его не используете, он в каких-нибудь пакетах у вас в модулях все равно у кого-нибудь да есть. Ну, короче, супер популярный линтер, который вытеснил много чего. Они, когда делали 9-ю версию, ну, как бы... Ну, это мажор, как бы, что я могу сказать. Они... Мы мажор, у нас там break and changes, у нас полностью меняется формат. Вот хотите вы, не хотите, а теперь конфиги вообще другие. Вот вам migration guide, изучите его, вот у вас есть там неделю, можете его почитать, там много пунктиков, все подробно расписали, пожалуйста, садитесь. Ну, я, конечно, неделю утрирую, в принципе, при желании можно там за несколько часов это все сделать. Но не все можно сделать, потому что ESLint, он все-таки, скажем так, этот мажор, он был достаточно, ну, ломающим с точки зрения API, можно так сказать. То есть у них там прям поменялись какие-то вызовы для плагинов. А для плагинов API-шка, когда меняется, это всегда критично в проекте. А как дальше обновляться-то? У меня же есть старые, есть новые плагины. И многие не успели перейти на 9-ю версию. Как мне жить? Ну, буду жить на старой, получается.
Более того, плагины плагинами, сам основной конфиг, который читает ESLint, он принципиально поменялся. Если раньше он был, ну, декларативный, что ли, то есть он был написан либо там в YAML, либо в JSON, он просто вот указывал там строчечки, значения, массивчики, списки и прочее, то сейчас он как будто бы императивный, что ли. Ну, не знаю, он там тоже конфиг, но я имею в виду, что он, это вот вы прям JS-файл пишете, вы там какие-то константы задаете, какие-то импорты туда делаете, то есть это не JSON больше. Там прям реально JS исполняется, и это, в принципе, делает его более гибким. И формат очень сильно поменялся. То есть я когда понял, что выходит там 19-й этот ESLint, где новый конфиг уже не работает, точнее, там можно поставить какую-то галочку, которая все-таки будет его продолжать поддерживать, по-моему, все-таки какой-то этот escaped hatch есть. Я такой, ну, слушай, ну, нехорошо все эти вот конфиги, потому что они сегодня, вчера за warning кидали, сегодня задеприкетили, а завтра еще и ключ отпилят. И вот в итоге, ну, все-таки придется тебе перейти на новый конфиг. И я такой сел, думаю, надо переделать. Не шмог. В некоторые вещи просто уперся головой, и проект на 15 минут, который я захотел быстренько провернуть, не получился. Я там засел на полчаса и сломался в паре мест. Слава богу, к нам вот пришел на сайт веб-стандарта Firefox'ик, есть такой персонаж, и запилил pull-request, который конвертирует с одного версии конфига в другой, и я на основе этого, я еще на своем сайте тоже смигрировал, разобрался в новом конфиге. В принципе, он, да, если делать это не первый раз, ты уже на второй раз такой, а, вот как ты работаешь и так далее. А когда первый раз видишь этот новый конфиг, ты, ну, сложновато, он просто по-другому устроен.
Да, а я просто хотел пробельчики правильно расставлять и точку с запятой в конце JavaScript, да. а оно, ну и файлики какие-то игнорировать. Да, конфиг очень сильно поменялся, ну вот, ты видишь, ты попробовал, а я даже в ту сторону особо не смотрел, потому что у меня там вообще еще древнее версия ESLint, мне нужно несколько.
Ты просто запинил восьмую, да, или что, или там, или четвертую?
Я уже даже не помню, но даже не восьмая. Но это особенность вот этой монорепной разработки. Вот. Грешно, но на своих сайтах я использую Prettier. Простите. Кстати, недавно Biome попробовал. Тоже нравится. Biome прикольный. Но, в общем, 9-й ESLint в комьюнити вызвал достаточно большое бурное обсуждение, потому что раньше переезжать было проще, а сейчас прям нужно, ну, не знаю, сесть просто всей командой и разобраться, а что у нас там за правила были написаны 15 лет назад. Ну, я утрирую, понятно, что когда договаривались на берегу, вот мы там написали какие-то правила, а что там сейчас вообще поменялось? На какие правила мне, в принципе-то, переходить? Они там что переменяют? А плагины? Надо они мне вообще? Или на биом перейти? Короче, чтобы не потерять, видимо, свою аудиторию, Вот Николас Закас пишет, мы поняли, мы осознали, вот этот гайд, который мы вам по миграции давали, мы сделали, если что, мигратор автоматический. Запускайте, пожалуйста, командочку, там можете через npx, Yarn, что вы там используете, npx, eslint slash migrate defis config, и указывайте, какой конфиг. И он попытается сам все сделать. Они честно признаются, не все он сделает. Ну, потому что, как я говорил, есть важные изменения в целом в API-шке, но он очень сильно постарается. И в большинстве случаев, на самом деле, опять же, то, что я там видел в Твиттере, да вроде хватает. Ну, то есть основные кейсы он решает. Если вы какой-нибудь разработчик плагинов, вам все равно придется страдать, извините. Потому что, ну, вы уже залезли в ядро, а ядро переписали. Мне вот нравится, когда так это все-таки реагирует. Хотелось бы, конечно, чтобы было сразу. Но, опять же, как человек, который иногда тоже мажорные обновления делает и всяких библиотек, которые, к сожалению, не сделать автоматическую миграцию, я понимаю пользователей, которым больно, понимаю, что хочется сделать мигратор сразу автоматически, не всегда это возможно. Но это хороший шаг. Ну, то есть, если вот вы думали, как Вадим, дай-ка обновлюсь-то на 9-ю ESLint, надо же современным сидеть, да, и у вас не получилось сходу, попробуйте еще разочек. Если не получится, переходите на биом, ничего страшного, ни с линтом единым, ни реклама, ни проплачено. Вот. Но, опять же, мы ссылочку приложим, там вот команды просто берете, копируете, там они есть и для npx, и для yarn, и для npm, и даже для bunx, вот этот вот, который, ну, булочка, которую мы любим обсуждать. Пробуйте, а вдруг станет лучше.
Биом мне только что предложил закрыть TagBR. Ну, так, к слову.
Удалить. У меня биом только на JavaScript и только на CSS, по-моему.
Ну, я там внутрь JSX засунул, но он говорит, ну, так BR открыт, а закрыт, закрывать кто будет?
А, с точки зрения JSX, это он прав, прости.
Поиски продолжаются. Поиски интеллекта во вселенной продолжаются.
Ну, мне для JS вот прям выше крыши, но я согласен, да, есть там нюансики, благо кода я сейчас пишу не так много. Попробуй мигрировать, может, тебе вот ESLint 9 зайдет. Удали то, что там принес нам в Firefox. Попробуй запустить автоматическую эту миграторку, может, хорошо будет.
Не-не-не-не-не-не. Когда новый мажор выйдет через 10 лет, тогда и поговорим про миграцию. Но я, возможно, у меня еще парочка проектов есть, в которых старый ESLint. Я вот только веб-стандарты и свой сайт да, мигрировал, а вот будет еще повод попробовать, посмотрим, насколько легче. Ну, потому что, правда, это очень большое изменение в ESLint. Молодцы, что они сделали автоматику какую-то, хоть она и не стопроцентная.
С вами был 425-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И сам по себе Вадим Акеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.